Пока все в офисе.
Да, продолжаем нашу программу «Пока все в офисе». И вот у нас, наконец, в Фонтанка офисе появился долгожданный Вадим Альбертович Тюльпанов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксюша Клочкова тоже к нам присоединилась. Наш, так скажем, главный эксперт по тому, что происходит у нас и в законодательном собрании города, и в целом, что происходит у нас в городе.
Ксюша,
спасибо, да, тебе за помощь. Вадим Альбертович, ну, наверное, в первую очередь мы начнем животрепещущую тему «Стадион». Видите, у нас и песня такая прозвучала в самом начале, ведь все так петербуржцы ждут этого. Угу. Что там сейчас происходит?
Ну, вот я сам там был последний раз в августе, но мой знакомый один был вчера там, на этом стадионе.
Это Артемий Голицын.
Да, вот он написал, наверное, да?
Да, вот там отчет такой огромный выложил. Отчет, фотографии.
Да, вот он мне рассказал, что там, ну, динамика хорошая, строится все, и есть надежда, что там 30 декабря, как это было обещано, стадион будет сдан. То есть тут появилась у нас хорошая надежда.
А вот скажите, пожалуйста, а то, что вот Виталий Мутко сначала отказался посещать, ну, как-то отменил посещение стадиона, но вроде должен 24 числа посетить. Он, как думаете, приедет наконец?
Ну, он же был, как раз тут в августе мы с ним вместе и посещали стадион. Я был сначала в июле с комиссией нашей, а потом с Мутко, с Виталием Леонтьевичем в августе. Ну, я просто думаю, что то, что он не посетил стадион вот недавно,
да,
это
вот 17
числа. Загрузка его там работы, мне кажется, так и представляется. Ну, думаю, что там, всяко, что он посетит этот стадион до его официального открытия.
Ну, то есть даже можно ожидать, что вот как запланировано, 24 октября он
там возможно,
поедет.
Ну, возможно, да. Ну, я просто не могу за него поручаться, да, спросите сами у него, но думаю, что он приедет, да.
Ну, как вы думаете, вот вы все-таки, да, сейчас возглавляете вот эту временную комиссию по подготовке к чемпионату мира.
Да.
Что еще должны доделать?
Ну, сейчас самое главное успеть Кубку Конфедерации, который будет в июне 2017 года, уже на следующий год, летом. И там задействованы, как вы знаете, 4 города. Кроме Санкт-Петербурга, это Москва, Сочи и Казань. Вот в Казани мы тоже инспектировали стадион. Там все в хорошем состоянии, уже там готово давно все. В Сочи были недавно, в начале октября этого года. Там, вы знаете, что стадион Фишт, где проходило открытие Олимпиады 2014 года, он переделывается, перестраивается под футбольный стадион. И, в общем, тоже там динамика хорошая, и мы уверены, что там к началу года, то есть к концу даже этого года он будет сдан. Ну и появилась уверенность и в петербургском стадионе.
Ну вот как раз тут у нас уже пользователи пишут вопросы по поводу петербургского стадиона. Игорь Албин, не замерзнет ли там в бетонных стенках стройки? Он же там практически поселился. Может быть, еще кого-то нужно туда подселить, чтобы достроили?
А там, кстати, я могу объяснить, там уже сейчас не замерзнешь, потому что закрыта крыша, закрыли крышу, и стадион, температура гораздо выше, чем на улице. И там теперь комфортно работать и комфортно, ну, продолжать дальнейшее строительство.
То есть там с удовольствием могут другие замы тоже поселиться? Там нет, уже гораздо там, лучше, чем в других местах?
Ну, я думаю, что не обязательно другим замам поселяться, но Игорь Албин там не поселился. И это хорошо, потому что динамика серьезно улучшилась после этого.
То есть именно вот его присутствие?
Да, ежедневное присутствие его, почти круглосуточное, оно, понятно, что сказывается и на подрядчике, и на рабочих.
Ну, вы видели, наверное, да, в недрах интернета ходит сейчас вот эта картинка. Что же на самом деле под стадионом? Потому что там гигантская как раз под землей постройка.
Ну, я не видел, к сожалению.
Ты имеешь в виду вот эти вот недры, что там око, как это,
Саурона. Звезда смерти, да, что там все оказывается...
Преисподней.
Все там построено. Почему так долго и почему так дорого?
А, вот так теперь, да? Понятно. Нет, я не знал.
Вот, посмотрите. Ну, тем не менее, все-таки вот задают нам вопрос пользователи. Почему так дорого?
Ну, много причин здесь. Он же строится, во-первых, очень давно, почти 10 лет уже строится. И там сопутствовало ряд так называемых форс-мажоров. Ну, первый форс-мажор случился, когда умер архитектор главный, который запроектировал стадион, японский архитектор, он через полгода скончался. И, естественно, он не оставил детальных чертежей, и пришлось уже другим людям делать эти чертежи, что было, конечно, сразу затянуло время и удорожало стадион. Плюс, там, 2008 год, вы помните, кризис был мировой, финансовый. И плюс девальвация недавнешняя рубля. В общем, все это сказалось на удорожании, к сожалению. Ну, вот, будет, наверное, один из самых дорогих в мире, но что тоже Питер все-таки город самый красивый в мире, и стадион должен быть неплохой.
Да, ну, Вадим Альбертович, просто вот до вас у нас был сейчас эфир, посвященный борьбе с коррупцией. И не уйти от этого разговора, что многие считают, что все-таки многие миллионы или миллиарды, уж не знаю, при строительстве стадиона ушли куда-то не туда.
Ну, мне сложно судить. Для этого есть правоохранительные органы, которые уже, в общем-то, проверяли. Там, допустим, счетная палата проверяла стадион. И, ну, и, может быть, и будут проверять после завершения строительства. Но если она выявит, значит, там есть нарушение. Так говорить-то, ну, голословно я не могу. Угу. Об этом сказать, да.
Хорошо. Так, вот тут еще подключаются, видимо, все фанаты сейчас «Зенита» нас смотрят в первую очередь, которых волнует этот вопрос. Всем известно, что, да, ваша дочь, она супруга одного из футболистов «Зенита», и спрашивают, а в семье вы как-то говорите, обсуждаете о том, почему так сложно построить этот стадион?
Ну, с Александром мы часто общаемся, с Киржаковым, естественно, имеете в виду. Ну, говорим в том числе о стадионе. Ну, раньше, когда все думали, что его не достроят, ну, мы говорили в одном тоне. Сейчас, когда все-таки ситуация реально изменилась, и динамика улучшилась, и я практически не сомневаюсь, что он будет достроен и примет Кубок Конфедерации, то уж точно, то мы говорим о нем уже там, в очень хорошем тоне.
Но насколько, вот если вспомнить, у нас и на Фонтанке были фотографии о том, что там и плесень, и это же очень вредно для здоровья. Как футболисты сами боятся?
Вот я вам скажу, просто пример приведу стадиона в Казани. Значит, там после завершения строительства еще целый месяц, каждый день тысячи волонтеров, вот представьте, каждый день тысячи волонтеров в течение месяца отмывала шампунем стадион от пыли и плесени. Это в Казани, он меньше стадион, на 45 тысяч. Здесь стадион на 62 тысячи, он больше. Тоже придется как минимум месяц отмывать.
Так сразу встает вопрос, вы говорите, тысяча волонтеров.
Когда
будете набирать этих волонтеров? Сколько их надо? Можно ли где-то уже прийти, записаться, получить бутылочку шампуня?
Ну, этим занимаюсь не я, этим вот все-таки Игорь Албин занимается. Я думаю, что надо к нему обратиться, тем более он в соцсетях доступен. И я думаю, что без волонтеров там не обойдется, так же, как и на стадионе в Казани.
То есть можно к нему уже обращаться?
Можно
и
обращаться, да.
Ну, принять, сделать там субботник, да.
Студентам вот я обращаюсь, там, курсантам, там, военных училищ, чтобы они пришли, ну, после завершения строительства уже, они пришли и помогли бы стадиону отмыться от плесени и грязи.
Ну, видите, как вы так зазывно всех призывайте, мне кажется, должны откликнуться наши пользователи. А, Вадим Альбертович, вот опять же, тут пользователи, они же все очень такие едкие, острые на язык, спрашивают, а Вадима Тюльпанова как-то похвалят, наградят или повысят за то, что будет построен в срок стадион?
Ну, я к строительству уже не имею отношения. Я только имею отношение, скажем, к инспекции этого стадиона, поэтому я надеюсь, что меня за стадион не наградят.
Как? То есть вы надеетесь?
В кавычках, видимо, не наградят.
Надеюсь, что не наградят.
Ну, вообще-то для вас явилась тяжелая ноша стать вот главой вот этой временной комиссии?
Ну, действительно, там непросто. Мы вот объезжаем города, там приглашаем министров, там других лиц, связанных с чемпионатом мира 18. С ними беседуем. Там, ну, мы осуществляем так называемый парламентский контроль, который должен быть в каждой стране.
Ксюша.
Да. Про парламентский контроль, раз уж мы перешли к этой теме. Сейчас Наверное, вы следите за деятельностью нашего законодательного собрания. Несмотря на то, что вы не руководите им уже, у нас все чаще поднимаются темы о парламентском контроле. И вот дискуссии идут такие, что у законодательного собрания все меньше прав, и все меньше они могут хоть что-то контролировать, а все больше прав у Смольного, да, и там у исполнительной власти, что вот ЗАГС становится неким таким придатком. Ну, согласны ли вы с таким выражением? И действительно ли изменилась ли как-то в городе законодательная власть? А, может быть, при вас это было все-таки мощнее?
Ну, я бы не сказал, что и сейчас Заксобрание это придаток Смольного. Это не так. И вот сейчас как раз будет осень, это бюджетная тема, будет обсуждаться бюджет Заксобрания Санкт-Петербурга, бюджет города. И можно будет прямо наглядно увидеть, как депутаты да, изменяют многие статьи. Это я сам знаю, потому что я слежу за собранием Петербурга, за, вообще за городом в целом. И знаю, что депутаты это ну, достаточно влиятельный орган, и он остается им до сих пор.
Но ведь есть еще и такая вот зависимость, да, в виде бюджетные поправки, которые даются депутатам. И, насколько я понимаю, часто кто-то там, ну, отдельные люди, там, отдельные законотворцы говорят, что, ну, хорошо, мы получаем поправку, взамен там сильно не критикуем.
Но это не совсем так. Все равно бюджет дается всегда очень тяжело правительству города. И депутаты вносят там множество своих поправок, а то, что есть там у них поправка на округ, я считаю, что это совершенно правильно. Это в Петербурге уже очень давно, со времен Собчака еще это повелось. И тем самым депутат может приносить реальную пользу своему округу, построить что-то там, отремонтировать. И многие там, почти все так и поступают.
Ну, мы помним историю про Светлану Нестерову, которая буквально вот полгода назад, можно сказать, раскопали правоохранительные органы, как показывает эта история, что, видимо, не все поступают честно с этими деньгами.
У любого правила есть исключение. В данном случае это такое неприятное исключение. Но, опять же, еще не было суда, и только суд может решить, виноват ли Нестерова или нет. Но давайте дождемся уже судебного решения.
Угу. И все-таки в какой момент парламент Петербурга, на ваш взгляд, был наиболее вот, в самом расцвете сил и в таком наиболее мощном?
Ну, знаете, варианте. Просто, возможно, я не буду отвечать на вопрос, потому что я руководил парламентом 3-4 созыв, почти 9 лет, и я не могу объективно судить. Это лучше спросить тех, кто не руководил парламентом, а их большинство, так скажу.
Ну, вот наш нынешний
спикер... Я не могу быть объективен.
Наш нынешний спикер утверждает, что 5-й созыв парламента был самым прекрасным за за всю парламентскую
Знаете,
историю.
Каждый созыв по-своему и силен, и по-своему слаб, вот так я хочу сказать. И я помню, я в первом созыве не был, я помню второй созыв, когда вообще не было спикера еще, мы долгое время не могли избрать. Потом избрали Сергея Борисовича Тарасова, вот, царство небесное ему. Вот, потом избрался я 2 срока, я был сейчас Макаров. Но каждый созыв по-своему там, интересен чем-то, по-своему чем-то там может быть плох. Не могу сейчас сказать, какой был лучше тут. Это сложно, потому что время меняется, и все зависит от времени. То, что нужно в ретроспективе времени судить его. Знаете, не говорить, что такой, этот созыв был лучше, а тот хуже. Так это сказать невозможно. Время, оно расставляет все на свои места.
Но они все пересекаются между собой. Я вот только что, когда готовилась к эфиру, посмотрела, что в конце 11-го, точнее, начале 11-го года перед выборами в Заксобрании создавалась комиссия по этике. И вот сейчас у нас опять заговорили про эту комиссию. Хотела, собственно, вас спросить, почему вот что тогда натолкнуло, да, и почему... Вот у нас опять эта комиссия создается.
Комиссия по этике
во всех
парламентах существует. И не исключение и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Есть подкомиссия по этике, которую, кстати, я руковожу. Но я руковожу не подкомиссией, я руковожу комитетом по регламенту. А в него входит подкомиссия по этике. Вот. То есть в любом парламенте может быть какие-то споры ожесточенные, и которые может перехлестывать через край, и люди допускают какую-то грубость. Для этого вот есть комиссия по этике, которая может разобрать этот случай и там в каком-то варианте решить, может быть, слово там виновника, допустим, там каких-то какой-то брани, да, на какое-то время лишить слова. Но пока, слава богу, у нас, допустим, в Совете Федерации такого не было. По-моему, такое было в Госдуме, но я тоже конкретно вспомнить не могу.
Ну тогда, в 2011 году, я так понимаю, что ее создали, да, в ЗАГС собрание, все-таки этой комиссии. По-моему, Милонов был, ну, если я не ошибаюсь.
Была, но, видимо, там не было причины собираться, наверное. Она, по-моему, два раза собиралась. Но я уже не следил за этим, потому что я не был в то время спикером уже. Из того, что я слышал в СМИ, она два раза собиралась. Ну, значит, не было повода собираться. И это хорошо, кстати.
Ну, у нас опять пользователи спрашивают, они, видимо, теперь уже подключились автомобилисты к нам. Накануне стало известно, да, что вы как раз выступили одним из авторов документа, проект закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств. И речь идет о том, что, собственно, завтра, да, будет Госдума рассматривать проект этого закона, что за езду на летней резине будут штрафовать. То есть это будет в районе 2000 рублей. Да. Естественно, появились тут же уже мнения различных экспертов, представителей автомобилистов, и в частности говорят о том, что как-то будет это регламентироваться, потому что есть такие края, как, например, Краснодарский край, где летняя резина, можно целый год ездить, и на зимнюю резину менять, в общем-то, нет смысла. Как это в законе предусмотрено?
Я начну вообще, из-за чего все это началось, вот, написание этого законопроекта. Дело в том, что мы, и думаю, наши радиослушатели это знают, мы, Россия, я имею в виду, входим в таможенный союз с Казахстаном и Белоруссией. И вот несколько лет назад появился такой документ, называется «Технический регламент таможенного союза», в котором это документ международный, подписан с нашей стороны вице-премьером Шуваловым. Значит, в нем сказано, в этом документе, в частности, что в зимнее время, там даже указано какое-то зимнее время, январь, февраль, март, все колесные транспортные средства вот на территории этого вот таможенного союза должны перейти на зимнюю резину. И было даже срок указан с 1 января 2015 года. Сейчас вот у нас идет уже 2016 год. И мы до сих пор не выполнили вот это требование таможенного союза. Это международное требование. Мы обязаны, даже не просто хотим и не хотим, обязаны его выполнить своими внутренним законодательством. Что вот мы в данном случае делаем? Приводим свое законодательство в соответствие вот с этим международным договором. Вот мы тоже написали, что январь, февраль, март, извините, декабрь, январь, февраль, зимние месяцы, но по решению там субъектов Российской Федерации могут либо увеличивать, либо уменьшать. Поправка будет, я полагаю, так сделана. Этот срок, ну, допустим, правильно сказали, там, если брать, допустим, Красноярский край, там зима может там быть и 6 месяцев. А если брать Краснодарский край, то ее там вообще может быть не быть. Да? Ну, и там она гораздо более мягкая. Поэтому субъекты будут сами решать, сколько месяцев в году, значит, необходимо одевать зимнюю резину на колеса. Но другой аспект, который тоже надо сказать, что, о котором надо сказать, что очень много людей и гибнут из-за нерадивых водителей, которые, к сожалению, не переодевают зимой резину и продолжают вождение, значит, на лысой, причем или там летней резине. И, в общем, что тоже, я считаю, очень неправильно. И таких людей надо штрафовать.
А наоборот, если вот когда мы переходим с зимней на летнюю, очень часто же все вот терпят и ждут до последнего, потому что непонятно, там заморозки какие-то, то плюс, то минус. И вот мои родители, по-моему, до конца апреля в прошлом году ездили и говорили, что все никак не могут сменить.
Ну, если в основном будет декабрь, январь, февраль, то ездить в апреле и в марте никто не запрещает. Другое дело, что этим же законом мы запрещаем езду на шипованной резине. Подчеркну, хочу сказать, что зимняя резина — это не то, что шипованная резина. Шипованная резина — это разновидность зимней резины. Зимняя резина может быть не шипованной. Вот на шипованной резине этим законом будет запрещено ездить летом по дорогам, потому что, ну, просто шипы разбивают дороги.
А вот вы в курсе, что уже член комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов тоже прокомментировал этот законопроект? И по его мнению, это вообще похоже на лоббирование интересов продавцов покрышек.
Ну, я еще раз хочу сказать вам и Олегу Нилову, что мы обязаны, да, не просто мы можем или нет, мы обязаны привести свое законодательство в соответствии с международными договорами. Что мы и делаем? Просто здесь никакого лоббирования.
Не, ну, может быть, там уже на международном уровне уже лоббирование давно прошло, а просто здесь еще немножко задержался. Но вот пишут пользователи, говорят, так весь есть же штраф 500 рублей. Почему решили сделать 2000?
Ну, этот штраф 500 рублей неэффективен. О нем мало кто знает. Вот хорошо, что пользователь наш знает. А так даже, может быть, сотрудники ГИБДД не все знают, что такой штраф есть. Но он не за зимнюю резину, а просто там за технические неисправности. Любые иные технические неисправности, и под него подводят и вот зимнюю резину. Но конкретно слово «зимняя резина» в законах еще не было. Вот сейчас только появляется, и теперь все будут знать, и водители, и сотрудники ГИБДД, что можно получить штраф, то есть попасть на штраф 2000 рублей за езду без зимней резины.
Они будут как-то пользоваться, сотрудники ГИБДД, может быть, еще незнанием всех граждан вот этих нюансов, да, закона, что где-то там декабрь, январь, февраль, где-то он меньше, где-то он больше. Вот говорят, так, ты смотри, у нас по календарю зима, давай-ка штраф.
Ну, зима, рано декабрь, январь и февраль, как раз это зимние месяцы. Поэтому если они в зимние месяцы будут договорить, то они будут совершенно правы.
Ну, снег выпал. Снег у нас вот в октябре может выпасть.
Ну, может выпасть снег в октябре. Но для этого и существуют средства массовой информации, в частности Фонтанка, которые должны объяснять людям, как, что и когда, и где, и куда. Вот что мы с вами и делаем.
Да, хорошо, что вы тоже нам все это разъяснили. Ну вот тоже пользователи у нас не унимаются. Говорят о том, что вот смотрите, теперь ведь депутат Виталий Милонов, который был в Петербурге, теперь получается, что в подчинении Тюльпанова уже в Москве. Да, ведь Совет Федерации – верхняя палата Федерального собрания, Госдума – нижняя. Можем ли мы надеяться, что Тюльпанов будет сдерживать безумие Милонова, как это было, пока Вадим Альбертович не уехал в Москву? На вас вся надежда, Вадим Альбертович.
Спасибо этому пользователю. Но я хочу сказать, что у нас по Конституции и верхняя, и нижняя палата, они равноправны. И это просто так название. Это не значит, что верхняя палата... верхняя палата, она не командует нижней палатой, равно как и нижняя палата не командует верхней.
Могу
это
только посочувствовать
равноправные органы власти,
которые надеялись. То есть вы никак не сможете сдержать инициативы?
Там, ну, все-таки единственное, что я могу сказать, он же входит во фракцию «Единая Россия», и вот партия может сдержать Виталия Валентиновича.
То есть вы думаете, имеются такие силы?
Да, такие силы, думаю, имеются.
Потому что, мне кажется, вот он, собираясь в Москву, явно дал понять, что уж наконец-то теперь вот все, что как-то зародилось здесь, в Петербурге, наконец получит достойное освещение и продвижение в Москве.
Ну, я хочу сказать, кстати, что в Москве гораздо сложнее получить известность, нежели чем в Петербурге. Потому что там все-таки в одной думе 450 депутатов, и все люди амбициозные, все тоже хотят быть известными, и Милонов будет уже среди них. И, ну, дай бог, чтобы он не потерял свою...
То есть там надо еще постараться, конечно, чтобы как-то себя преподнести.
Хочу сказать, что на прошлом заседании, вот буквально вчера я разговаривала с нашими петербургскими депутатами, которые избрались, вот мне доложили, говорят, Марченко спит, Милонов смог только один вопрос задать за все заседание Госдумы. Там все остальные пока вообще не особо активничают и только по кабинетам расселяются.
Ну вот видите, дорогие пользователи, не только на Вадима Альбертовича можно надеяться. Там Москва сама сдержит.
А можно я еще верну разговор в русло автомобильной тематики? вспомнили еще тут, что вы предлагали ограничить скорость движения в городах до 50 км в час для автомобилистов. И вроде как к Медведеву обращались, к Колокольцеву обращались, но так эта история как-то и подвисла. Чем она закончилась?
Ну, пока она законодательно еще не закреплена, но здесь дело не потому что это регулируется не законом, а, в общем-то, постановлением правительства, я так полагаю. И разговоры на эту тему постоянно идут, они не утихают, продолжаются. Недавно было заседание правительства, посвященное этому. Я думаю, мы скоро придем к такому, что в крупных городах, там, таких как Москва и Петербург, скорость надо ограничивать до 50 км в час, потому что именно со скоростью, с большой, связаны тяжелейшие травмы и в том числе и смертельные исходы.
Так а вот Колокольцев в итоге что-то ответил вам, я помню,
да,
что последний раз...
Да, все-таки раз... они поддерживают ГИБДД, ну, и в частности МВД, вернее, МВД и ГИБДД в частности поддерживают это.
А какие сроки есть какие-то, когда они определили что-то?
Ну, пока нет, но я держу это на контроле, буду вам периодически, если будете спрашивать, об этом докладывать более подробно, когда, ну, выясню подробности дополнительные.
А это не приведет к пробкам? В итоге, потому что в Петербурге, что в Москве, все будут плестись еле-еле.
Ну, 50 метров в час это не плестись еле-еле. Плестись еле-еле это вообще стоять или там ехать там со скоростью 5 км в час. Все-таки 50 метров в час хорошая большая скорость для города, вполне достаточно.
Ну вот хотелось бы еще поговорить и о международной политике, да, не так давно, буквально, да, на прошлой неделе в конце стало известно, что, собственно, сенаторы, как вот сообщает Интерфакс, пообещали не затягивать с ратификацией документов по базе в Тартусе. Да, насколько мы знаем, вообще вот подобного рода документы, они практически чуть ли не секретно как-то вносятся на рассмотрение, одобрение, и только потом вот об этом становится известно. Сейчас вы, вот как сенатор, рассматриваете возможность баз еще в каких-то других странах? Может ли сейчас уже быть известно, какая будет следующая?
Ну, следующие базы пока, естественно, мы не рассматриваем. И надеемся, что не будет следующих баз. Но мы в свое время, я имею в виду Совет Федерации, дал Владимиру Владимировичу Путину возможность нанесения авиаударов по боевикам ИГИЛ в Сирии. Поэтому последовательно, что мы даем возможность сделать авиационную базу для удобства. Здесь нет ничего такого, мне кажется, удивительного. Мы, причем этот закон уже, по-моему, подписан президентом.
Ну, то есть сейчас пока нельзя сказать, какие-то, может быть, еще другие страны фигурируют.
Никаких других стран пока ничего не фигурирует.
Только Сирия.
Только Сирия. Если будут другие страны, то это опять Совет Федерации. Это орган, который решает вопросы войны и мира. Президент обращается непосредственно в Совет Федерации и просит, значит, допустим, нанесение какого-то удара по какой-то другой стране, и Совет Федерации должен дать согласие на это. Ну, надеюсь, что в ближайшее время такого не произойдет.
Ну, вообще, вот когда вносятся такие предложения, да, о ратификации вот этих всех документов, как у вас проходит вот это обсуждение?
Ну, это происходит на комитетах, совместных комитетах по обороне и международным делам. Они собираются, и туда могут прийти все желающие, другие сенаторы. И там это обсуждается с приглашением Лаврова, приглашением представителей Министерства обороны. Это достаточно бурное обсуждение. Должны доказать нам, МИДовцы в первую очередь, для чего и зачем нужно наносить эти удары. Но если они убеждают сенаторов, то сенаторы дают согласие.
То есть достаточно бурно вот это все,
да,
все,
конечно,
обсуждается,
конечно.
Не то, что вот пришли, сказали, надо, конечно. И все согласились.
И еще в зале вопросы задают, ну, те, кто не был на этом заседании комитетов, они вопросы задают в зале там, тоже такие, ну, серьезные вопросы там, бывают они неприятны для тех, кто отвечает, ну, вот, в первую очередь, по Сирии мы дали положительный, дали добро.
Ну и тогда примерно когда вот в Тартусе появится база? Уже есть какие-то сроки?
Нет, сроков нет там. Ну, я полагаю, что это все-таки вопрос не ко мне, а к Министерству обороны. Ну, если что, я могу выяснить. Пока не знаю. как она появится. Ну, будем думаю, ждать. Что в ближайшее время. Думаю, что она уже там есть.
А.
Ну, возможно, она там есть. Ну, какой-то взлетно-посадочная полоса, я полагаю. Так, потому что ее строят достаточно долго, если ее нету. Вот. Просто ее надо использовать для наших теперь самолетов.
Ну, не могу вас не спросить про, собственно, ваш, да, законопроект про бэби-боксы, который вот сейчас, как мы знаем, приостановлен, закрыт полностью, или этот разговор продолжается? Это еще возможен какой-то диалог?
Ну, существуют две противоположные точки зрения. Значит, одни люди считают, что бэби-боксы нужны, некоторые часть считают, что их надо запретить, вот как госпожа Мизулина, например. Но мой свой законопроект о том, чтобы... Ну, кстати, вот ваш покорный слуга и еще ряд сенаторов, мы написали законопроект, который дает возможность субъектам федерации самим решать, нужны эти бэби-боксы или не нужны. И самим уже финансировать тогда. Вот. Мне кажется, это такой демократичный взгляд на эту проблему. Ну, допустим, в Чечне, допустим, бэби-боксы, я думаю, не нужны, к примеру, да, там, потому что детей и сирот нету, а все забирают семьи. А в Петербурге, там, или в Москве, я считаю, что обязательно нужны, потому что, к сожалению, чуть ли не каждый день дети оказываются либо на помойках там, либо вообще убитыми. И бэби-боксы, как, да, вот, как ни парадоксально, все-таки, они спасли жизни порядка 50 детей уже за те годы, которые они существуют в 11 субъектах. Поэтому это тоже нельзя забывать. На мой взгляд, ну, я считаю, я все-таки с той точки зрения, что надо разрешить, вот, как я сказал, субъектам самим решать, нужны бэби-боксы или нет. И эта точка зрения, мне кажется, правильной.
Ну, как вот с вашей точки зрения, вы как, да, инициатор этого проекта, почему пошло вот такое лоббирование именно запрета бэби-боксов? Ну, и как это вообще могло потом дальше
пойти? Потому что совершенно неоправданно считается, что бэби-боксы будут стимулировать оставление детей в этих бэби-боксах. Что чем вы их больше будете, тем их больше будут туда нести. Это совершенно глупое вот мировоззрение. Я могу объяснить, почему. Потому что ребенка и так легально можно оставить в роддоме. Для этого не надо выходить из роддома и идти и класть его в бэби-бокс. И таких детей, оставленных в России, 5000 ежегодно оставляют матери в роддомах, не неся никакой бэби-бокс. Просто взяла и оставила. Поэтому никакой стимуляции бэби-бокса не несет. Просто как мне предполагается, бэби-бокс в основном несут те, кто рожает вне стен медицинского учреждения. Это могут быть разные категории населения, в том числе мигранты, которые боятся быть депортированными после родов. Там несовершеннолетние девушки, которые боятся потом судебных преследований. И ну, много таких людей, которые рожают вне стен медучреждений. Вот они могут понести ребенка бэби-бокс. И надо для этого, чтобы он был. Потому что альтернатива бэби-бокс – это помойка. Знаете, вот все.
Скажите, пожалуйста, а вы вообще как-то пытались чисто по-человечески с Еленой Мизулиной на эту тему поговорить? Ей объяснить вот то, что вы сейчас говорите? Это же, если вот это слышит женщина, она все это понимает.
Понимаете, в том-то и парадокс, что Елена Мизулина, она 3 года назад сама вносила в Госдуму закон, разрешающий бэби-бокс. И потом она изменила свою точку зрения на 180 градусов.
Почему?
И почему, я не могу сказать. Я ее приглашал, кстати, звонил ей, когда писал собственный закон, приглашал ее в соавторы. Она вежливо отказалась, не объясняя причины.
Ничего себе, поворот такой. Слушайте, а про других ваших коллег?
Сейчас можно я, да? Только тогда хорошо. Логично, да, потому что, помните, это как-то одно за другим буквально в связке в течение одной недели произошло. Про бэби-боксы и про запрет абортов. Ну, потом стали говорить, что это просто как бы выводят из
ОМС.
Да, из ОМС. Тем не менее, вот можно вашу точку зрения услышать?
Про запрет абортов?
Да.
Ну, нет, запретить их, как вы правильно сказали, никто не может, и женщина сама вправе. Значит, распоряжаться своим плодом, будем так говорить. Но вывести из ОМС, в общем-то, это, мне кажется, здравая идея. Я бы ее поддержал, просто сейчас она затихла, но если там она снова возникнет, Я согласен вот с мнением, ну, вы знаете, мнение Русской Православной Церкви, что это убийство, это большой грех. Угу. В общем-то, я с этим согласен, что это равноценно, аборт – это равноценно убийству просто взрослого человека. Вот. И уж как минимум, действительно, надо из ОМС это вывести, чтобы не стимулировать хотя бы это.
А не получится так, что потом будут эти девушки просто сами там, как это, в горячую ванну опускаться, или, ну, есть же какие-то приметы. Ну,
вопрос,
потом испортится все организм.
Я скажу, что достаточно сложный, на него, в общем-то, хочу сказать, однозначного ответа нет. И, в общем, больше даже это вопрос к женщине, потому что все-таки это женский организм, и женщина как, ну, чувствует это, все-таки, безусловно, это на ощущениях у нее не как у мужчины. Просто мне сложно об этом говорить, но, в общем, я согласен с тем, что платить государству за то, что женщина делает аборт, все-таки это не очень разумно. Вот я так хочу сказать.
А насколько вообще возможно, что, во-первых, если выведут, да, из ОМС, эти деньги могут быть направлены на, например, какие-то разъяснительные, да, беседы, во-первых, с девушками, во-вторых, в принципе, насколько может быть улучшена жизнь беременных женщин, оставшихся там в тяжелой жизненной ситуации?
Ну, я полагаю, что да, эти деньги, если они будут выведены из ОМС, они могут быть, как вы правильно сказали, направлены на, может быть, какие-то работу психологов, допустим, да, работу врачей тех же.
Ну и какие-то социальные, да, службы все равно должны
быть. По профилактике вот этих абортов, да. Ну, к сожалению, аборт — это сколько есть, сколько человечества существует, столько и абортов, к сожалению, существует. Тут, ну, одним законом не решить эту проблему и одним там каким-то распоряжением. К сожалению, это проблема.
А насколько вообще это может стать реальностью? Потому что РПЦ вообще предлагает, в принципе, их запретить. Если помните, да, все началось с того, что поставили подпись под обращением о запрете, в принципе, абортов, о запрете даже, так скажем, всех экстракорпоральных процедур.
Но здесь, мне кажется, это невозможно сделать. Потому что это просто невозможно сделать. Так, как хочу сказать. Ну, это благое пожелание РПЦ, но не более того. Хотя я с уважением отношусь к нашей церкви. И еще раз хочу подчеркнуть, что в глазах церкви, Русской Православной Церкви, да и любой христианской, значит, аборт — это большой грех. Это убийство, равноценное убийство.
Но здесь вопрос в том, насколько Православная Церковь может повлиять на появление тех или иных законов у нас в стране.
Ну, по-моему, аборты были запрещены какое-то время.
Да, в 37-м, по-моему, году. 38.
Но это не привело ни к чему. Все равно эти аборты осуществлялись, только они осуществлялись там.
Огромная была смертность.
Да, огромная смертность, акушерками на домах там осуществлялись. И только привело там к ухудшению там демографической ситуации. Поэтому запретами эту проблему не решить.
Ну, все-таки РПЦ может влиять у нас в стране на принятие тех или иных законов, если даже уже не говорить про аборты, в принципе.
Ну, как, в общем-то, любое создание общественное, она может влиять. Не только РПЦ, любая общественная организация может влиять.
Хорошо. Ксюша.
Да, я хотела спросить про ваших новых и старых коллег. У нас, как известно, сменился сенатор от Санкт-Петербурга, да, ушла Людмила Косткина, причем совершенно неожиданно, все думали, что она продолжит работу в Совете Федерации, но как-то мы так и не поняли, что же ее сподвигло на такую перемену. И пришел Андрей Кутепов. Собственно, пообщались ли вы уже с новым коллегой, и знаете ли, почему ушла Людмила Андреевна?
Ну, Людмила Андреевна, насколько я знаю, она не захотела избираться, она не пошла на выборы, потому что все-таки выборы — это очень сложное дело, дорогостоящее, тяжелое, много нервов требуется. Она, видимо, для себя решила, что хватит, она больше 40 лет находится в политике, и, видимо, для себя она решила, что надо заканчивать с этим и дать дорогу молодым. Вот молодой, в данном случае, Андрей Кутепов, который в Петербурге работал главой Приморского района несколько лет. Я как раз помню, потому что был в это время председателем заксобрания, очень эффективный руководитель. И я думаю, он избрался в депутаты, и депутаты его избрали к нам в Совет Федерации, что, я думаю, хороший выбор.
Что? Не вы советовали?
Нет, я не советовал.
А он уже как-то себя проявил вот на первых встречах, которые были?
Ну, у нас всего было два заседания с тех пор, как он избрался в Совет Федерации. Ну, пока еще, то есть вопросов пока не задавал никаких еще. Ну, он активный будет, я думаю, что он будет активно работать, в том числе на благо Санкт-Петербурга.
Ну вот раз мы снова вернулись, да, в Петербург, о том, что здесь происходит, потому что все равно же вы всегда в курсе, что и как. Не так давно у нас даже тоже на Фонтанке была новость о том, что губернатор Полтавченко сказал своим подчиненным, что если они будут шептаться о его уходе, он их накажет. Но тем не менее, вот эти слухи об уходе Полтавченко, они периодически начинают возникать. А вы, как знающий все, как здесь устроено, вообще кому может быть выгодно, кто ведет вот эту вот кампанию, так скажем, в кавычках, против Полтавченко, и кто может быть следующим на его месте?
Вот я помню, ну, я в политике со времен губернатора Яковлева. Uh-huh. И вот, сколько я помню, Яковлева каждый месяц его убирали там на пенсию или куда-то еще. Потом пришла Валентина Ивановна, и в течение 8 лет каждые полгода ходили слухи, что вот она сейчас должна вот буквально там через неделю уйти. И то же самое продолжается и сейчас. В этом нет ничего удивительного. Люди, может быть, хотят каких-то перемен и выдают желаемое за действительное.
А кто запускает вот каждые полгода? Есть какой-то специальный счетчик? О, ребята, давайте завтра запускать.
Знаете, я думаю, это так происходит. Человеку приснился сон, допустим, что какой-то губернатор уходит. Он этот сон рассказал своей супруге. Супруга рассказала своей подружке. Подружка уже выдает это за действительность.
Да, парикмахерская. Да. Ой, девочки.
Да, и вот все. И так пошел слух. Вот так вот.
Все ясно. И тем не менее, одним из вероятных кандидатов на то, чтобы возглавить город, называют Вячеслава Макарова. Что вы можете на это сказать?
Ну, не знаю ничего. Я не могу это комментировать, потому что выбираю все-таки в первую очередь это должна быть кандидатура, предложенная президентом. Он же предлагает кандидатуру. А уже потом происходят выборы. Это надо спросить вам все-таки Владимира Владимировича Путина.
Ну, Владимир Владимирович Путину тоже, наверное, говорят, вот эти могут быть вариантом.
Ну, Вячеслав Макаров известный политик в городе. Ну, в общем-то, не вижу какого-то повода сказать о нем плохо там, и то, что его могут не предложить. Могут и его предложить, да.
Ну, если говорят, что, еще он про может, министра да, транспорта.
Ну,
кстати, это был наиболее
частый. И тоже Соколов, тоже он отсюда, из города, здесь работал много, прошел министерскую школу. Тоже хорошая кандидатура, считаю.
Ну, Макаров в данном случае может, да, уже потянуть управление городом?
Ну, все-таки власть законодательная и исполнительная – это разные вещи. Но если его предложат президент, то я думаю, что он справится. Так.
Ксюша все записывает. У нас и так идет запись, и так скоро все появится.
Да, я
на
просто
Фонтанке.
Удивляюсь. Мне кажется, что Вячеслав Макаров – это не самая, скажем так, обсуждаемая кандидатура. Я вот слышала самых разных людей, но вот самый частый слух – это Соколов как раз-таки.
Но опять же, как эти слухи рождаются, я вам уже рассказал несколько минут назад.
Ну хорошо, но Соколов тоже в состоянии все это делать?
Ну я уже сказал, что да, Соколов достойная кандидатура, да, министр транспорта, прошел большую работу в Петербурге, знает Петербург. Ну, тоже неплохая кандидатура.
Если судить по
нашей... Но опять же, никто же, мы же, Георгий Сергеевич, полномочия заканчиваются в 2019 году. Вот те, которые он же был избран, вот 3 года он уже прошел. Вот они в 2019 году заканчиваются. И я считаю, что до 2019 года вообще говорить, ну, как-то не совсем прилично, что о смене губернатора. Мне представляется, что он, ну, точно то, что до 2019 года он будет губернатором, это мне даже сомнений в этом нет.
Ксюша. Mm-hmm. Ты все учла?
Я все учла, да.
Да, ну вот у нас тут все равно, видимо, основные пользователи, это кто волнуется за «Зенит» и за стадион, пишут, что он говорит, Вадим Тюльпанов ведь поет, он говорит, может быть, написать горожанам, прислать вам песню про стадион, и вы его, эту песню споете на открытии стадиона, и а презентацию можно сделать в эфире «Фонтанки».
Ну, если напишут песню.
Ну, вот давайте вот призовем пользователей.
Написать песню?
Ну, что? Да, а что?
Давайте. Уважаемые радиослушатели «Фонтанки», напишите, пожалуйста, песню про стадион, но не грустную, а веселую. И тогда я вам ее спою.
Отлично. И презентация будет у нас здесь, песня.
Хорошо, да, я согласен. Вы здесь.
Все. Запротоколировано, поэтому я... Обязательно буду тоже участвовать в написании. Тоже пришлю свой вариант. Ксюша, ну что? Что еще у тебя? Накопилось же вопросов к Вадиму Альбертовичу.
Да. Все они такие, скорее, внутригородские, а не общефедеральные. Вот вы заговорили про спикера Тарасова. У нас недавно обсуждалось, буквально вот на прошлом заседании ЗАГСа, у нас обсуждалось такое постановление, как постановление газеты «Вечерний Санкт-Петербург», о том, чтобы газета «Вечерний Санкт-Петербург», ее учредителем стал напрямую ЗАГС. И вот когда-то при спикере Тарасове, кажется, тоже были, по-моему, смена была там такой вот парламентской газетой. И
там был, я могу сказать, там был скандал, связанным с кредитованием беспроцентным газеты «Смена». И даже было там возбуждено уголовное дело в отношении, там, я уже не помню, там, каких-то фигурантов, но оно было потом закрыто.
Ну, в отношении Тарасова как раз-таки было.
По-моему, не Тарасова, там, по-моему. Mm. Ну, я уже сейчас не помню в отношении кого, но вот, что называется, шум с шубой, знаете, так. Mm-hmm. Но помню, что это было.
Вот не опасно ли вот такое вот сотрудничество? Может быть, все-таки парламентская газета должна как-то существовать отдельно от законодательства?
Ну, в данном случае, как я знаю из средств массовой информации, ЗАГС Собрание просто выступает одним из учредителей этой газеты, так предполагаю. Mm-hmm. Это, в принципе, по закону это возможно, ничего в этом противозаконного нет, поэтому ну, здесь даже нечего и, в общем-то, и обсуждать, мне кажется.
Ну, какие-то финансовые схемы же все равно учредитель должен.
Ну, здесь я не знаю. Надо тут уже спросить у тех, кто непосредственно это делает. Возможно, у Макарова там. Он более осведомлен в этом, естественно. Я просто не знаю только, что вот сейчас говорю, из средств массовой информации.
Угу. У меня еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот учитывая, что, понятно, есть, да, «Фонтанка», есть другие СМИ, вы в первую очередь о том, что происходит в Петербурге, как узнаете? Или вам знакомые из ЗАГСа, да, как к вам поступает информация?
Ну, вообще, я пользуюсь Твиттером, и там подписан на все новостные каналы, и в основном узнаю оттуда все новости. Ну, а инсайдерскую информацию, конечно, узнаю там от тех, кто живет в городе, и в том числе депутатов городского парламента.
Хорошо, вот тут еще наш коллега, который сегодня заболел, Коля Нелюбин, передает вам привет. И хочет сказать, что вот при Вадиме Альбертовиче таких историй, как с депутатом Дроздовым, который сказал журналистке гадость, не было.
Ну, при мне были другие истории. Там, ну, что вам могу сказать, я не буду сейчас о них говорить.
Елена Бабич была.
После, вот, я понимаю, этого случая создана комиссия по этике, которая... Возможно, будет в будущем не допускать или ну, разбирать и такие вопросы. Как-то наказывать депутатов.
Да, но изначально сразу возникает вопрос. А в принципе депутаты все серьезные, образованные люди. Они без всяких комиссий не знают, как можно поступать, а как нет.
Ну, депутат же тоже человек, правильно? И ему тоже эмоции ему свойственны. Поэтому... Хотя депутатская как бы, обязанность и статус не дает ему возможности, конечно, свои эмоции публично там выражать очень сильно. Ну, вот это мое мнение. Но, опять же, я считаю, что правильно, что создали комиссию по этике. Она все-таки будет в помощь в данном вопросе.
Ну вот, насколько мы знаем, да, после вот этой истории, про которую как раз Коля Нелюбин напомнил, Дроздов вроде как вообще скрылся от публики, да?
Он... У него был плановый отпуск, он никуда не скрылся, он уехал в плановый отпуск.
Ну вообще, вот в дальнейшем, как вы считаете, вот как должен поступить дальше депутат? Вот произошла эта история, сказал действительно неприятные вещи. Как нужно поступить?
Допустим, если бы со мной такое случилось, дай бог, я бы извинился бы. Но как Дроздов поступит, я не знаю.
Угу. Ну что ж, будем ждать, как будут развиваться события. Ой, спасибо большое. Напоминаем, у нас сегодня в гостях был сенатор Вадим Тюльпанов. Надеемся. А вот мне еще все равно продолжают, видимо, история про летнюю резину. Пишут, неужели действительно Вадим Тюльпанов думает, что люди вот ездят со скоростью 60 км в час, и именно это приводит к авариям. То есть, я так думаю, даже снижение до 50, все равно никто из 60 этот режим скоростной не соблюдает.
Ну как не соблюдает? Можно там превышать там, 10%, по-моему. Но если не соблюдают, то сейчас очень много, во-первых, не только постовых, а сейчас, знаете, есть камеры видеонаблюдения, которые фиксируют, исключили скорость, и штрафы приходят домой, как вы знаете. Вот, и мне в том числе приходят. Поэтому я хорошо знаю это и стараюсь там в всем случае не нарушать сильно правила дорожного движения.
Да, но все дело в том, что просто, мне кажется, большинство аварий все равно это те, кто превышает прям очень намного.
Вот я просто вам хочу сказать, что уменьшение скорости 60 км в час до 50 км в час снижает тормозной путь практически на 15 метров. Вот вы сами себе представьте, что такое 15 метров. Это жизнь и смерть одного человека, может быть, некоторых пешеходов. Вот. Поэтому это очень важно. Напрасно думают наши радиослушатели, что это не важно.
У нас не только радиослушатели, у нас пользователи, ну да, потому пользователи. Что мы в интернете, нас видите, вот можно лицезреть и слушать. Хорошо, спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях был спикер Вадим Тюльпанов, корреспондент Фонтанки. Ой, спикер. Сенатор Вадим Тюльпанов.
Как говорящий спикер.
Как говорят, да, спикер, человек, который говорит, который
в данном случае я был спикером.
В данном случае спикером, который представлял и временную комиссию, да, по подготовке к чемпионату мира, и, соответственно, и как вот в случае закона про летнюю резину представитель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Вадим Тюльпанов, спасибо вам большое.
Спасибо.
Ксения Клочкова, тоже спасибо большое. Спасибо всем нашим пользователям за замечательные вопросы. И мне кажется, Вадим Тюльпанов прекрасно на них ответил.
Спасибо вам тоже.
Ждем потом с премьеры песни.
Ну, сначала песня.
За песней не заржавеет. Все, будем присылать.
Хорошо, спасибо.